наша вера.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Рязанское епархиальное радио, частота 102,5 FM в городе Рязани. У микрофона ведущий программы «Наша вера» Тимофей Трофимов. Рад вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Иерей Даниил Маслов, клирик Иоанна Кронштадтского храма города Рязани. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог да благословит всех нас во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь. Дорогие друзья, всегда мы важные темы затрагиваем в нашей программе. Разные и вопросы традиций православия, православной веры, и вопросы можем затронуть и нравственные, и догматические, да, вероучения, и литургические затрагиваем, о богослужении. Вот сегодня хотелось бы поговорить как раз об одном из таких вопросов, связанных с Евхаристией, с Божественной литургией. Все мы наверняка знаем, или, по крайней мере, можем узнать, прочитав даже самый распространенный учебник «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского, в котором прекрасная схема показана богослужений и суточного круга, и седмичного, и годового. Вот в суточном круге, знаем мы, есть 9 богослужений, которые определенным образом объединены сейчас, в частности, всеночное бдение и божественная литургия, как главное богослужение этого суточного круга. То есть, по сути дела, все богослужения, вот эти, они ведут, нас готовят к литургии, за которой совершается таинство Евхаристии.
Кстати, интересно отметить, что вообще литургия не входит в суточный круг, она как будто бы вне его, хотя она в сутках, но вне его. Она
вот
некий образ
момент
вечности здесь показывается этим самым.
Такие у нас центральные, как и Пасха. Это великий праздник, но он вне 12.
Вне календаря даже, можно сказать.
Да.
В нем, но одновременно над ним.
Вот видите, какой момент тонкий. Я думаю, что немногие об этом догадывались или знали. Если говорить нам, батюшка, о литургии, о ее значении, потому что, как мне видится, часто люди и не до конца понимают, что же это такое. А что же такое тело и кровь Господня? Такой сложный момент. Хотя известны для нас и лекции Алексея Ильича Осипова, в которых он подробно затрагивает этот вопрос. Но все равно хотелось бы еще раз и еще раз, я думаю, тут не будет повторений, поговорить об этом великом таинстве, о самом богослужении. Почему столько названий? Литургия, Евхаристия, Причащение. Часто одно и то же богослужение называется вот этими разными словами.
Все эти слова призваны показать разные стороны одного и того же явления. Евхаристия, непереведенное с греческого слова, означает благодарение. Чтобы сказать спасибо по-гречески, нужно сказать «евхаристо» – благодарю. Евхаристия – это благодарение Богу за его жертву, за то, что он стал человеком, прошел свою земную жизнь, был распят на кресте. Более того, он сам себя отдал на это распятие, был погребен и воскрес третий день после этого погребения. И каждое богослужение мы вспоминаем все эти события, в том числе и его вознесение, его одесное сидение Отцу, и вспоминаем, ожидаем будущего его пришествия, второго пришествия, которое закончит историю этого мира, историю человечества. Вот все это собрано в литургии, и все это мы как благодарение совершаем в этом богослужении. Литургия, слово «литургия» означает общее дело, совместное дело. И здесь показан характер того, что эта служба совершается для всех. Она не единолична. И здесь исполняются слова Спасителя, которым он сказал: «Где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди них». Вот это общее дело. Господь пришел спасти не каждого человека отдельно от других, а спасти Церковь, то есть людей, объединенных в Его тело. Этим самым Он создает единство и дает показать, что все люди нужны на самом деле друг другу. Но это возможно только тогда, когда между этими людьми будут определенные отношения. И они называются одним словом, с большой буквы «любовь». И эту заповедь он дает своим ученикам, говорит: «Заповедь новую даю я вам. Любите друг друга». Но в чем новизна этой заповеди? Ведь такие слова были и в Ветхом Завете, а новизна заповеди в том, что говорит Господь дальше: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот в этом новизна. Как он возлюбил людей, так и вы любите друг друга. А возлюбил он до смерти. И как посланник филиппийцам говорит, до смерти же крестной даже, то есть позорной смерти, смерти вот такой отчаянной. Человек на это не способен. Это возможно только в Духе Господнем. Господь об этом говорит: без меня вы не можете ничего. И поэтому он себя и дает. В этом богослужении, в таинстве Евхаристии он дает тело и кровь свою, чтобы мы им жили. И очень примечательно, что эти слова были совершенно не восприняты даже его учениками, тогда, когда он об этом говорил. Это Евангелие от Иоанна, сейчас мы их процитируем, глава 6. Это место, в котором Господь беседует о хлебе жизни. Перед этим накануне совершилось чудо, когда Господь огромное количество людей насытил хлебом, и народ его искал, ища от него еще каких-либо больше чудес. И Господь отвечает: «Истинно говорю вам, вы ищете меня из-за того, что я вас накормил хлебом». И здесь он от этого хлеба, он переходит, смещает акцент на другой хлеб жизни. Он говорит: «Я хлеб, сшедший с небес». И он говорит слова, которые смутили и даже были, можно сказать, эпатажными среди еврейского народа. Он говорит так, 6 глава, 53 стих. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вот такие слова. Стоит человек живой, такой же, как они, и говорит: «Вы будете есть мою плоть и пить мою кровь».
И многие отошли от него после
и
этого.
И далее сказано, да, что некоторые из иудеев говорили: какие странные слова, как можно это слушать? Как может живой человек дать свое тело и кровь? И многие в этот момент отошли от него. И Господь даже, можно сказать, провоцируя оставшихся учеников, говорит: «А не хотите ли вы от меня отойти?» Но апостол Петр говорит: «А куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Мы столько видели, столько с тобой пережили, куда же мы уйдем теперь после этого?» Вот апостоли положились на то, что они сейчас не поняли, но потом поймут. И действительно так случилось в вечер, вот этой тайной вечер, ужин, на который они собрались в Сионской горнице. Вот возникает вопрос: можно же эти слова как-то аллегорически воспринять?
Да, но символически.
Символически, да. Но вот в этой же беседе, сейчас я дочитал несколько стихов, в этой же беседе Господь говорит следующее, это вот стих 57. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною». Вот когда Иисус Христос говорит конкретно про себя: «Меня, когда вы будете есть, я буду с вами». Вот тут уже аллегорично понять очень сложно. Вот эти слова вызвали бурную реакцию.
Наверное, поэтому христиан в каннибализме обвиняли, да, язычники непонимающие?
В том числе. Там же целая цепочка предрассудков включалась. Они собирались на некоторые трапезы любви, вечери любви. Там они ели какое-то тело, какую-то кровь. И
младенца.
Слухи дичайшие возникали. Если это вечер любви, то для римских граждан, для людей того времени это откровенно развратные какие-то ассоциации. А в результате таких действий, конечно же, появляются дети. А какую тело и кровь они едят? Вот, видимо, эти дети рождаются, и этих детей кровь и плоть едят. А ведь эти магические практики и в древности существовали. Насчет попытки найти рецепт бессмертия тоже был связан с младенцами. И все это в один такой ком сложилось, и христиан во времена императора Нерона, когда пострадал апостол Павел, апостол Петр были убиты, тогда эти слухи, можно сказать, подлили масло в огонь того пожара, которым загорелся Рим. То есть Рим загорелся от императора Нерона, кстати.
Такая логика вполне укладывалась, да, в сознание людей того времени.
Да, укладывалась, и более того, это дало повод потом к массовым гонениям на территории Рима. Локальным, в городе Риме все-таки, не по всей империи, но очень жестоким. Потому что император Нерон поджег Рим, Рим горел, а во всем обвинили христиан, и тут же всплыли вот эти слухи, что вот они просто так ненавидят людей, что они просто все подожгли, надо их ко львам. И начались жесточайшие гонения, в которых апостол Павел и апостол Петр пострадали. Ну и множество сон первомучеников вместе с ними тоже предал свою смерть ради Господа.
Батюшка, ну вот как раз о том понимании тела и крови Господних, которые существуют в церкви, о верном понимании, хотелось бы поговорить, но после небольшой паузы. Дорогие друзья, программа «Наша вера» на волнах Рязанского епархиального радио. Сегодня у нас в гостях Ирий Даниил Маслов. Говорим мы о таинстве Евхаристии сегодня. Сейчас сделаем паузу, после которой вернемся и продолжим разговор. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в эфир. Программа «Наша вера» на волнах Рязанского епархиального радио продолжается. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Иерей Даниил Маслов, клирик Иоанна Кронштадтского храма. И у нас интереснейший разговор. Говорим мы сегодня о таинстве Евхаристии, таинстве причащения. Батюшка, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Остановились мы на понимании тела и крови Господних, на понимании того, что же это такое. Точнее, даже как-то сказать, что или кто, потому что Господь говорит о себе. И вы привели цитаты непосредственно из Евангелия. Евангелие Иоанна в полноте раскрывает учение как раз о Евхаристии для нас, дорогие друзья. Поэтому оно таким является во многом таинственным, отличающимся от других Евангелий. Здесь мы вспомним, что три евангелиста называют их Евангелие синоптическими, потому что они схожи по повествованию. А вот Евангелие от Иоанна, оно отличается от них, оно их дополняет. И вот в частности в этом вопросе о таинстве Евхаристии. Если язычники понимали в самых грубых материальных формах тело и кровь, кого-то там съели, выпили его кровь, еще и младенцы, то как же церковь понимает, потому что часто вопрос этот не то чтобы невозможно, может быть, но сложен для понимания, как притворение, приложение, разные термины даже используются для того, чтобы объяснить, как хлеб и вино, которые были только хлеб и вино, оставаясь при этом материально таким же хлебом и вином, но является уже суть не этим, но при этом они не являются кровью, не являются плотью, да? Или ведь мы же не можем, опять же, грубо так понимать, что вот мы вкушаем кровь, как кровь и мясо. Или такое понимание присутствует?
Для ответа на этот вопрос давайте вообще вспомним само установление таинства, когда Господь своих учеников собрал в Сионской горнице, и вот что происходит. Евангелие от Луки, глава 22. «И, взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Вот как выглядело первая литургия. И, в общем-то говоря, любая литургия, которая совершалась после этого, это и есть та самая литургия Всеотской горницы. Мы будто бы присутствуем вместе с апостолами вот там, вот вечером, вот в этом помещении, вместе с Иисусом Христом, который раздает вот этот хлеб, который стал его телом, и кровь, которая была перед этим вином. Вот в этом таинстве мы видим, что происходит нечто, во что невозможно до предела проникнуть своим умом. В том и особенность, в том и тайна веры православной церкви, что мы, видя глазами хлеб, мы знаем, что это плоть. Видя, что это вино, мы знаем, что это кровь. И в одном разговоре о вере мы с вами говорили, что вера — это действие вопреки очевидности. Глаза нам говорят одно, но своим нутром мы прекрасно понимаем, что перед нами. И насчет того, что же перед нами, как это воспринимать. Вот тело, вот кровь, Христос в нем, какой бы большим ни был он хлеб или маленьким, он в нем весь и полностью. Здесь в теле и здесь в крови. Никогда плоть Христова не разделяется на какие-то составные части, или подобного образа умствования они неприемлемы здесь. Когда совершается литургия в Христорождественском соборе, она же совершается в это же время, в этом же час, в этот же момент, в Вознесенском храме, в Скорбящинском храме, во всех храмах Рязани, воскресенье, допустим. И везде этот хлеб, и везде это и есть Христос, своим телом пребывающий с нами, целиком и полностью, принимая его, он сам телом и кровью входит в нас.
То есть он... продолжается, по сути дела, та же литургия, которую Господь совершает с апостолами?
Она не просто продолжается, это она и есть. То есть вся полнота Иисуса Христа, вся его божество телесно, вот пребывает здесь, в теле и в крови, и принимая его, он, как говорил в слове о хлебе жизни, который мы сейчас цитировали из Евангелия от Иоанна, он пребывает в нас, а мы в нем. В этом и есть тайна. Почему мы называем причащение таинством? Потому что мы не можем проникнуть в это своим умом. Это не настолько таинственно, насколько и величественно то, что происходит с нами в этот момент. Святой Симеон Новый Богослов, молитва которого мы имеем в последовании ко святому причащению, когда мы готовимся, он там и говорит, что «я пребываю подобно купине горящей, объятой огнем, но не сгораю. Я приобщаюсь огню, но не опаляюсь». И это сочетание, которое несочетаемо, но Бог это совершает. Это происходит нечто невозможное, но Бог делает это невозможное.
Возможно.
Возможным. Бог не может стать человеком, но он берет и становится. Бог не может быть убитым, но он берет и делает так, чтобы его могли распять. По-моему, преподобный Николай Кавасила говорит такие слова, по-моему, ему они относятся. Как можно оказать любовь кому-либо? Во-первых, своим дарованием, когда кто-то может подарить что-либо от себя. И это сделал Господь для нас, Он дал этот мир, дал нам эту жизнь. Но какое еще больше дарование можно принести того, кого человек любит? Это отдать за него жизнь. Вот выше этого нет. Но Бог этого сделать не может. Он не подвластен смерти, тлению, которая охватила весь этот мир. Тогда он становится таким, когда он может это сделать и делает это за нас. И здесь он еще больше показывает свою любовь, что он не просто может подарить жизнь и этот мир, а он может еще и жизнь отдать. А в Евангелии от Иоанна мы услышим эти слова, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И на таинстве, вот этом как раз таинстве, установленном в Сионской горнице, он скажет своим апостолам: «Не называю вас рабами, называю вас друзьями. Вы мои друзья, я за вас душу свою, жизнь свою отдаю». И вот как же совершалось богослужение первыми христианами. Вот по образу этой трапезы, этой вечери, оно выглядело очень просто. Люди собирались за единым столом, накрывался стол разными кушаньями. И, как здесь описано в Евангелии от Луки, так и описывается в послании к Коринфянам апостола Павла в первом, что сначала люди трапезничали, потом они вместе принимали тело Христово, которое совершалось из хлеба, а потом чаша шла по очереди, в которой вино становилось кровью по молитве этой общины. Вот вся литургия, вот она вот в этом и заключалась.
Пир,
по сути дела. Да, по сути это был пир, трапеза Господня называет ее апостол Павел. Но тут мы увидим первое упоминание о так называемом недостойном причащении. У нас вопрос встает порой довольно остро. Что же значит недостойно причаститься? Значит ли это, что не вычитав правило какое-либо, да, молитвенное, мы не можем дерзать приобщаться? Или значит ли это, что не поисповедовавшись, например, перед литургией, мы не можем приобщаться? В целом, конечно, все эти вещи, они для нас важны. Они подготавливают наше нутро к принятию Господа. Но вот как апостол Павел это описывает в послании. Он говорит о таких вещах, что вечером, а литургия совершалась вечером, в отличие от современности, люди, закончив рабочий день или закончив свои дела, собирались вместе. И, конечно же, те, у кого было меньше всего дел, люди более знатные, более богатые, приходили первыми и приносили, конечно, с собой много яств. Последними подоспевали, конечно же, рабы, которых по возможности отпускали господа. И, конечно же, они приходили поздно и приносили подаяние, ну, довольно скудное. И, приходя к этой трапезе, надеясь, что они сейчас проведут прекрасное время и в общении, и в приобщении ко Христу, они приходили к пустому столу, потому что те, кто пришли первым, свое же и съедали. И возникали, в общем-то, ситуации такого раздора, недопонимания. Все называют друг друга братьями, все говорят о любви, а любви-то никакой нет. И апостол Павел про это говорит: вот это не любовь, это и есть то, что называется недостойным причащением. Когда мы относимся к ближнему, вот холодно, когда мы совершаем грех против кого-либо. Поэтому, конечно же, перед приобщением мы исповедуемся, чтобы, если вдруг мы где-то согрешили, чтобы все-таки прийти к телу и крови Христовой очищенными. Если мы кому-то досадили, мы в первую очередь, по словам Иисуса Христа, идем примириться, чтобы в мире, как и начинается наше каждое богослужение, в мире Господу помолимся, чтобы в этом мире вот эта жертва принималась. И вот апостол Павел говорит: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Вот Иоанн Златоуст очень ярко эти слова комментирует. Он говорит: «Тот, кто приходит с чистым сердцем и с миром, примирившись со всеми, кого, не дай Бог, обидел, и поисповедавшись в своих грехах, он ест тело Господне. А кто пришел не в мире, кто много зла сотворил другим людям, он не ест хлеб, а распинает тело Христово. То же самое, первый пьет кровь, а второй проливает кровь Христову». И здесь, в православной церкви, мы видим эту прямую связь, что мы исповедуем не просто какие-то образы тела и крови, а что действительно Христос перед нами, и каждый раз, когда мы совершаем какое-либо зло, мы виновны против тела и крови Господней. Но причащение – это есть возвещение смерти Господней, что Он ради нас умер, и это благодарение за эту смерть, что Он взял за нас грехи мира, и Он очистил нас от той скверны, которая на нас налипает, по нашей воле или не по нашей. И это самая главная весть, которую несет церковь. Возможно прощение грехов. Господь способен нас вознести до величайших высот святости.
Батюшка, спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о Евхаристии, о значении этого таинства, о его важности. Говорили с нашим гостем, иереем Даниилом Масловым, клириком Ивана Кронштадтского храма города Рязани. Батюшка, большое спасибо.
Слава Богу, спасибо за внимание.
Дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами. Программа «Наша вера» на этом подошла к завершению. Оставайтесь на Рязанском епархиальном радио, частота 102,5 FM в городе Рязани. И я, ведущий программы Тимофей Трофимов, также прощаюсь с вами. До следующих встреч. До свидания.
До свидания.
«Наша вера».